Наша недельная глава, да, так всегда в хану, которую ходишь, есть ли какая связь между нашей недельной главой и ханукой, в чем она прослеживается?
Наша недельная глава, она у нас вообще всегда в Хануке у нас есть недельные главы, которые имеют связь с продажей Юсефа и со всем, что связано с Юсефом. Вы замечаете? И в нашей недельной главе есть, вот хотя бы в начале, есть такое столкновение между Юда и Юсефом. Где-то у нас рассматривают, как раз я видела, есть, конечно, очень много об этом комментариев, но одна из вещей это, что мы в Хануку, у нас есть две вещи. У нас есть зажигание свечей, и у нас есть также восхваление Всевышнего. Это называется Галель Вегодая. Даже я видела, что понятие Галель более связано с Юсефом, а Годая, в этом есть понятие Годая, это значит также брать им, признаваться, и, как мы говорим, я вам очень признательная. Признательная – это также я вам благодарна. И, как вы замечаете, слово Годая – это слово Галель, о, извините, Годая – это слово Иуда. И у нас наша неделя глава начинается «Вайгаш Эляв Иуда», и подошел к нему Иуда. Поэтому это у нас вот такая, значит, это уметь признаваться, брать ответственность. В любой ситуации это то, что у нас проявил Иуда, начиная с Паршат Ваешев, включая нашу недельную главу. Значит, он берет ответственность, он продал Юсефа, хотя все братья хотели его убить, а он его только продал. Но он берет за это ответственность. А братья ему говорят, а, если бы не ты, может быть, папа Юсеф бы возвратился домой. Хотя очень мало шансов, они хотели его убить, как вы помните. Также Стамар, он признается. Он, значит, когда с братьями, когда была продажа Иосифа, он тот, который уходит от братьев, они его как будто снимают с его должности, говорит устное предание. Он также в Иуда и Тамар, он тоже признается, что это он, когда это был весь поступок Стамар. Он сейчас берет ответственность за Бениамина, и он держит эту ответственность. Когда он не говорит, а, хорошо, что Бениамин остался, а я пойду домой. Он сказал папе, я буду за него ответственен. И сейчас он согласен на все, только что Бениамин возвратился к отцу. Вот это понятие ответственности и брать на себя в какой-то мере, это то же самое, что сделали Хашмонаим. Значит, есть греки, они могли взять, и то, что делали часть еврейского народа, они прятались в пещерах, им было все очень ужасно и тяжело, но они могли так соблюдать законы. А то, что делали Хашмонаим, это начали воевать против греков, для того, чтобы освободить весь еврейский народ от ига греков, от того, что они запрещали нам соблюдать законы. И в этом, я не знаю, ли вы хотите, есть в этом еще также, есть у нас две формы войны. И эти две формы войны, они символизируют у нас, как я видела, Йосефа и Иуда. Есть форма войны, которая она символизирует Йосефа, и у нас глобально две формы войны, это мечом и стрелами. Это как в наше время также. Вы можете воевать лицо к лицу, и вы можете брать и просто кидать бомбы. Или стрелы. Это понятно, как это. Это когда вы это все делаете издалека. Так Иуда, его символика – это стрелы. Леремет бне Иуда кешет, говорится. А Йосеф и на иврите кешет – это похожее слово на бакаше, просьба. Это вот это личные, это если мы говорим в духовном плане, это личные просьбы, которые я сама придумываю, как и Давид придумывал молитвы. И когда с помощью них мы можем, если мы имеем в виду в том, что мы говорим, долететь непонятно, насколько глубоко, далеко. Поэтому у нас в молитве, которую мы сами придумываем, нужно очень много кавана. А видите, на иврите также стрелу, когда я хочу, чтобы она куда-то летела, я должна ее лехавен. А есть другое понятие, это меч. Это значит воевать лицом к лицу. И это более Юсеф. И с греками то, что мы делали, это мы, конечно, более воевали как партизаны. Партизаны воюют луком. Они, понимаете, как где-то прячутся и постреливают. И если мы рассматриваем это, как это тоже относится к нашему времени, это у нас Исав, его понятие это меч, а арабы, мусульмане, их понятие это стрелы. Это говорится про Исмаэля, уеу векашат, это говорит ангел Хагар, что даже перед рождением Ишмаэля, что он будет пользоваться луком. А Исав, его благословение, которое благословил, конечно, Ицхак, это было, что ты будешь жить на своем мече. И если мы говорим молитва, которая символизирует меч, это молитва, которую мы берем, которую уже кто-то написал, которая имеет очень много комментариев, очень много смысла в каждом слове. И она в любом случае как-то влияет. Конечно, когда мы имеем в виду, это намного более влияет, но когда даже мы не имеем в виду, это тоже нам помогает. Поэтому сейчас, если мы пойдем с мусульманами, это вот духовная сила, которую мы должны как раз иметь в виду все, что мы молимся.
А как есть тфила ле Моше, что молитва Моше, что его молитва была как меч обоюдоострый, да? Вы уже ответили на мой следующий вопрос.
И у нас, как вы знаете, кто воюет Йосеф, что это понятие меча, он также тот, кто может состязаться именно с Исавом, который тоже его понятие меч. Поэтому у нас есть такое предание, это говорится в книге Обадья, что Ирмияу, что потомки Исава могут пасть только в руки потомков Рахель. А Йосеф, а Йоков, вот ее символик. Вы видите, тут меч и меч параллельно.
То есть у нас сейчас происходит эпоха, мы меняемся, да, не только исторически меняется, но меняется духовная работа внутри еврейского народа. Тоже мы это видим сейчас очень сильно на самом деле, да?
Конечно, и снаружи, конечно, мы считаем, что нет такого понятия внутренний мир и наружный мир, мы считаем, что все оно связано. Поэтому, когда наружный мир меняется, внутренний меняется, и наоборот, когда внутренний меняется, наружный меняется.
То есть сейчас больше эпоха Иуда, чем Беньямин.
Конечно. И Йосеф. Мы сейчас намного более связаны. Мне кажется, мы видим во всем, что Восток, он сейчас понимает, как будто он считает, становится доминантным. Это ориентальная еда, это музыка, это одежда. Это, видите, весь Восток сейчас начинает подниматься.
Да.
А Запад в какой-то мере немножко менее. Был период 50 лет назад, 80 лет назад Запад был на высоте, а восточные вещи вообще никак не ценились.
Я даже вижу сейчас такую вещь, что, например, мои подруги слушают больше, я тоже раввинов из сефардского происхождения, да, они как-то более пламенные такие, и больше, да, ну как бы пропорционально и то, и то.
Да.
А связано ли это, вот то, что мы говорим, вы говорили, царь Давид, он был более эмоциональный, более способен выразить свои чувства, связано ли это с возможностью брать ответственность, потому что это как бы вся та же линия, и связано ли, насколько это связано? И следующий вопрос, как мы должны развиваться в этом плане?
Это у каждого из них есть понятие брать ответственность, у каждого это свое понятие брать ответственность. У Йосефа это более вести себя так, чтобы ни на что не надо было брать ответственность, имеется в виду, что всегда быть правильным и сдержаться во всем. Понимаете, есть разные понятия, что такое ответственность также. А если мы говорим про Иуда, это так его, этот характер, который им, у них, ему это говорит у Ахаима, который, может быть, я его много раз цитировала, это люди, которых они делают поступки, которых они, им кажется в момент, когда они его делают как очень правильный поступок, или хотя бы поступок, в котором нет ничего неправильного, а потом вдруг постфактум они видят, насколько это было не так, как надо было. И тогда вот это очень сложное понятие, и в этом надо первым делом дать себе отчет, не убегать. Значит, то, что Иуда не делает, это не убегает. И для этого требуется очень много душевных сил. И признаться, и не как будто бы не стесняться понимать на каком-то уровне, я говорю о себе, мне это очень помогает, что то, что произошло, это не моя вина, то, что произошло, это так произошло. А мой выбор – это взять и исправить. И сказать, да, так произошло. И не слишком на этом, не концентрироваться на неправильном, что человек сделал, а концентрироваться, наоборот, на том, как это исправить. Люди, мне кажется, более концентрируются на то, что насколько это ужасно, то, что произошло. У них тогда просто нет никаких сил брать и как-то это исправить. И это тоже такая, мне кажется, такой трюк плохого нашего начала, что я же так раскаиваюсь. Это же в таком стыде ужасного о том, что произошло. И поэтому все, у меня уже нет сил ничего делать. И мы внутри как-то чувствуем себя хорошо, потому что мы же так переживаем от этого ужасного поступка. Что же вы от нас еще хотите, если мы так переживаем? Я сломала вам там чашку. Так я же так в ужасе, что я ее сломала. Так поэтому вы, дорогая, пожалуйста, соберите осколки и еще меня, пожалуйста, пожалейте. А то, что это была ваша чашка, ну, что делать?
То есть чувство вины, оно ведет к бездействию, в конце концов.
Значит, правильное чувство вины – это для того, чтобы меня подталкивало исправиться, а не для того, чтобы меня хоронило. Мне кажется, вот на Западе это, вот это понятие первоначальный грех и все это понятие, оно, любая культура, она же имеет, это все очень переплетено. И вот это понятие начального греха и все же такое, оно нас хоронит. И когда мы делаем неправильный поступок, все, у нас нет никакого выхода из этого.
Да, и упиваться жалостью к себе, и страданиями переживать. Я тогда, как вы это описали, я так переживаю.
И это никому не помогает. Моя мама это вообще не могла терпеть. Вот это, когда люди плачут от того, что они сделали, и вообще от того, кто вокруг, кто от этого страдает, они, у них не остается никаких сил. Да кому-то нужно это, то, что ты так переживаешь. И, может быть, даже другой это не знает, потому что это делаешь, когда никто не видит.
А как это связано с тем, что... Ну, сейчас мы как бы мы меняем эпоху. Мы не меняем эпоху, эпоха меняется, да? И как мы должны по-другому сейчас? И мы же привыкли к этому, привыкли так себя вести.
Это очень удобно. Понимаете, я так жалею, я так сожалею. Об этом никто не знает. Я себя жалею так же, и поэтому что-нибудь должно делать. Значит, у нас есть несколько эмоции, которые они очень, и можно сказать, они и могут быть очень хорошие, но обычно они с нами ведут, играются такой очень неприятной вещью. Это лень. И кроме лени у нас есть также вот это понятие нашей чести. Или честь – это уже хорошее слово, а может быть, нашего высокомерия. Поэтому лень и высокомерие, тут они играют с нами очень злые шутки. Потому что для того, чтобы взять и исправить, надо же что-то делать. А я не хочу ничего делать.
Я хочу, чтобы меня пожалели.
А если я прихожу к вам, извиняюсь, даже унижает мою честь. Кроме того, я должна встать с кровати и к вам пойти. А если я себя жалею, а моя лень просто очень радуется. Никуда не надо идти. И моя честь также. Я ни перед кем не унижу. Поэтому, мне кажется, тут вот такие очень злые шутки. Лени и высокомерие. И просто человек должен понять, что это не его логика, это его лень и высокомерие.
Значит, у Юды это противоположное. Значит, у него нет лени и меньше высокомерия.
Но у него есть страсти.
Ага. И гнев или нет?
Не очень. Гнев, мы считаем, вытекает из высокомерия. Гнев меня, он меня заставляет что-то делать обычно.
Двигатель.
Что-то?
Двигатель.
Двигатель, конечно. Он может быть очень негативный двигатель. В любом качестве есть позитивные стороны. Есть качества, в которых есть больше позитивного, есть качества, в которых есть меньше. Ну, поэтому, понимаете, я просто рассматриваю, что где.
Да.
А Иуда – это больше страсти. И это поэтому он делает поступок, и он вообще не понимает, как. Потом вдруг постфакт увидит, что и как это произошло. Я говорю, это все на базе Пальцадык, Рабицадо, какой он мы люблин, Шемишмуэль. Они это рассматривают. Понимаете, какие склонности могут быть потомков Иуда, какие склонности и могут быть у потомков Иосифа.
Наверное, тут, хотя мы про это говорили много раз, но есть же у высокомерия, скажем, какая-то здоровая черта, что это честь. Да? Как мы можем отличить честь от высокомерия?
Высокомерие – это моя надменность над другими. Мое ощущение, что это кого-то внутри какое-то желание кого-то унизить. Или себя как будто возвысить над кем-то. А честь – это моя здоровое мое ощущение самой собой. И это понятие, у меня есть какая-то своя планка, и я на ней живу. Это вообще без отношения к всем вокруг. Это наоборот. Я так себя веду, независимо от того, как кто себя ведет вокруг. И хорошее отношение к самому себе. Я сделала хороший поступок, я очень рада этим. И человек обязан этого иметь, потому что если он этого не имеет, он, у него нет двигателя. Но это не отношение к другим. Это говорится у нас тоже «Вайгбали бобеда хэшем». И он был, имел честь, или даже на иврите нет другого слова. У нас уважение, у нас высокомерие, и честь – это то же самое слово. Понимаете, как это? Поэтому он был величав, может быть. Он был величав в путях Всевышнего. Когда он вел себя правильно, это и шел по стопам Всевышнего, ему от этого было, понимаете, он уважал себя за счет этого. Ита, у вас закрыт звук.
Знаете, я замечаю в себе, может быть, еще женщина к этому присоединяется, что высокомерие принимает такую форму, что я начинаю перегибать палку. В смысле, я начинаю требовать от себя, и постфактум я понимаю, что это было выше моих сил. Но в тот момент мне кажется, что мой движет чистое начало и так далее, да? Как он нам... И это чистое начало может наделать массу глупостей, да?
Да, конечно. И я считаю, что это...
В тот момент, как разделить, что это... Секунду...
Это вот снова вопрос среды, и это папа с нами очень много раз говорил об этом. Это у нас говорится в книге Ишаяу: «Ло ти карата Яков ки ягата бисраэль». «Не меня ты звал, Израиль, так как ты устал от меня, я». Значит, если мы делаем какой-то хороший поступок, мы ощущаем усталый, и нам тяжело. Так это значит, что мы не служили Всевышнему, а мы служили себе. Вы не слышите меня?
Не, вас хорошо слышно, просто у нас ливень страшный, и звонок от школы я просто...
Получается, от службы Всевышнему ты не устаешь?
Нет. А если мы устаем, это значит, что мы служили не Всевышнему, а соседке.
Ой-ой-ой, какой ужас.
Видишь, я говорю, соседки, нашей чести, нашего нечести даже, нашего высокомерию. Папа на это всегда нам говорил перед Песохом и перед тем, как приходили гости. Гости приходят, значит, надо вымыть окна. Потолок может быть так же?
Нет, потолок тоже надо вымыть, как это там.
И надо приготовить 3 курса, и в каждом должно быть минимум 5 сортов, понимаете, всего. Это вы делаете для себя. Гостям это совсем не нужно. И то же самое перед Песохом папа нам говорил. Для Песоха то, что важно взять и убрать, главным делом это кухню и, может быть, стол. На котором будут есть. Все остальное, пол, аллахически, написано в аллаха, что надо подмести пол или помыть полы. Но теоретически считается, что крошки, которые были на полу, на них же люди наступают, это уже не еда. И поэтому все остальное это мы делаем для соседей.
Подождите, значит, нельзя устать перед субботой, в пятницу нельзя устать, если мы устали, то это...
Но если мы делали только во имя Всевышнего, у нас такая приятная усталость.
Ага.
А когда у нас злая усталость,
знаете,
что я так это называю?
Да.
Значит, это мы делали кого-то другого.
Раздраженная усталость.
Да, раздраженная усталость.
Вау. То есть человек должен, ну так правильно, все время жить, как бы проверять, где он сейчас находится. Да?
Во имя кого он это делает? И есть понятие, когда приходят гости, что мы хотели, чтобы им было приятно, чтобы они почувствовали, что мы их очень ждали. Но есть, когда мы это уже начинаем делать не для того, чтобы им показать, как мы их ждали, а проявить себя.
Да. За их счет. Чтобы они увидели, как мы их ждали.
Да. А не что мы хотим показать, как мы их ждали.
Да. Ой, это очень тяжело.
Папа нам всегда об этом говорит.
Я вижу, насколько это правильно. Ну, неправильно, я не оценку хочу сказать. Я сейчас осознаю, что то, что вы говорите, вообще, с другой стороны, это себя вообще полностью поменяет.
Да.
Это как будто... Папа нам говорил с маленького возраста. Поймите, когда к нам приходили гости, мы начинали мыть окна и потолок. Вы понимаете, что я имею в виду потолок, я не могу сказать, что всегда, но окна это было просто обязательно. Попробовала объяснить, что людям гости вообще не заметят наши окна. Если они заметят, это будет... Это проблема наша, что у нас грязные окна, а не, что мы хотим их принять хорошо.
Да, но за что, говорит, я цирал? Он говорит, они придут, они посмотрят твои окна, они скажут, как живут религиозные с такими окнами.
Точно, значит, это вы какие, а не они, вы понимаете, что это?
Нет, как бы на мне лежит ответственность, что они вот так подумают о религиозных, и как это уже будет так ужасно.
И мы себя начинаем накручивать. Вот да. Ко мне пришли гости, и я окна не вымыла.
Какой ужас.
Слово дождь, я очень рада, что я не была окна, когда пришли
а
гости.
А если мои гости, что было, это реальная история, мне потом сказали, отвели меня в сторону хозяйка, женщина, которая была у меня в гостях, и говорит, Галит, ты знаешь, как я тебя люблю? Ну вот что тебе стоит там шкафчик помыть? Ну вот посмотри, зайди себе на кухню и посмотри, как у тебя выглядит шкафчик. Что тебе стоит? А после этого, вы представляете, как я себя чувствую перед приемом гостей?
Я вас...
А моя семья что чувствует благодаря мне? Могу я пригласить это... гостей, когда у меня в кухне шкафчики?
Такой шкафчик.
Такой шкафчик. Ну, ты говоришь, это вот вопрос, как, значит, это ваш дом. Что бы мой папа сказал? Это ваш дом. У вас есть ваши приоритеты. И вы с этим совершенно спокойны.
Ну,
она пришла спокойно.
В ваш дом.
Так это, да, вот а мне вот это стоит, вымыть шкафчик не стоит. У меня нет на это времени. У каждого есть свои приоритеты. Но для этого вы должны быть очень уверены в себе.
Ахахаха, вот мы и дошли.
Может быть, у этой женщины, у нее другие приоритеты. Она, может быть, меньше работает. Она, понимаете, как это? У нее, у каждого
она, наверное,
свои приоритеты.
Зумы не делает, Галит.
Да.
И шаббаты не организовывают для всей общины.
Нет, я просто пытаюсь не ее обсудить, мои шкафчики, а вообще понять ситуацию, потому что я вижу, что людям это важно, а если им это важно, и они все видят у меня в гостях.
Конечно, я говорю, поэтому надо потолок помыть тоже, поэтому я и говорю про потолок.
То есть это не та ситуация, то есть был момент до того, вот как мне сделали замечание, я пришла к выводу, что между тем, чтобы принять гостей, и не принять из-за того, что у меня что-то не идеально, я приму гостей.
Конечно.
И так накричать вот, на детей. Или не накричать на детей, я приму не накричать на детей. Да,
да.
Но вот после этого случая все изменилось.
А, так это, вот, это тоже надо понять, как такое, как это принять, когда вам такое сказали. И насколько это должно на вас влиять. Насколько мы не имеем самостоятельности. Поэтому я говорю, это уважение к себе. Насколько у меня нет моих внутренних граней, понимаете, как это и то, что говорит наружный мир, насколько он меня стесняет или нет. И я потом должна продумать логично. То, что она сказала, насколько это правда, насколько нет, насколько я хочу на это иметь влияние, насколько это должно повлиять на меня.
Я хочу вам сказать, но я выняла это, мне было тяжело. Но я подумала, конечно, может, это мне Всевышний дает замечание, делает, чтобы я больше обращал внимание на уборку или на...
Это с одной стороны. Или, может быть, наоборот, это для того, чтобы вы научились не обращать внимания на то, что любой человек вам говорит. И это надо понять. Это надо, для этого вы должны очень спокойно сами, понимаете, взять это, взвесить и решить. А не любая вещь, которую мне говорят, автоматически на меня влияет, и у меня весь мой внутренний мир, понимаете, как сужается на вообще ни на что, и наружный мир полностью владеет мной. Это очень непросто. Мне очень легко с вами говорить об этом.
Я понимаю. У меня есть еще тогда вопрос. Смотрите, мы сейчас делаем вот эти утренние эфиры, и я услышала историю про одну, наша Ребеца рассказала про маму. И сказала, у мамы всегда была идеальная чистота. У нас всегда было чисто, красиво дома. И я подумала, что мои дети обо мне вспомнят?
Смотрите, я думаю, что эта женщина, смотрите, надо понять, и каждый из нас, первым делом, у нас очень разный характер. У нас очень разные приоритеты. Понимаете, как это у каждого? У детей наших разные приоритеты. У мужей разные приоритеты. И мы должны... И также наша жизнь совсем другая у каждого. И есть женщина, скажем, рабочая женщина. Она... Для нее дом, он не на первом месте. Я имею в виду вот именно чистота. А есть женщина, которая и работает, для них чистота на первом месте. Это у каждого свое. Но глобально мы должны понять, что мы ограничены. Я не могу быть А, Б, С и Д, если это, скажем, мать, женщина, которая не работала, и для нее дом это было все, что у нее было. Понятно, что у нее, если бы она так, не была такая, это была какая-то лень, понимаете? Это у каждого зависит, что и как он. И какие у нее возможности. У нас есть только 24 часа в сутки. И мы должны понять просто логично, как мы хотим это время поделить. И не быть к себе слишком требовательным. Быть очень объективным. И я думаю, что тут еще одна вещь, которая мне всегда очень... Значит, демократия – это великолепная вещь. Она дает нам всем возможность расти. Но демократия – это ужасная вещь, как любая другая вещь, которая имеет в себе плюс, имеет в себе ужасный минус. Она нас заставляет ощущать, что мы все равны. Это неправда. У нас у каждого совсем другая жизнь. Но мы ощущаем, что у нас чистота должна быть у всех точно такая же. Значит, если у него может быть, у меня тоже может быть. Но у меня совсем другая жизнь. Вы понимаете, что я имею в виду? И поэтому Я в этой точке абсолютно против демократии. Я не всем равна. У меня есть другое расписание дня, есть какие-то вещи, которые кто-то может, а я не могу. Я в этом совсем не равняюсь никому.
Но нам всем по-разному нужен толчок. Этой женщине ничего не нужно, у нее просто само это все заложено. А мне нужен толчок. И во мне он может быть заложен. Вот таким образом мне Всевышний дает толчки.
Но вы не должны, вы должны, тут надо, есть вот этот толчок, потом я должна, мы такую вещь называем будильник. Вы знаете, будильник не может мной руководить. Я поставила будильник, скажем, один раз, он меня будет. Потом я смотрю на часы и решаю, встать или не встать. А если будильник становится моей головой, это просто ужас. Будильник, он только дает мне знак, но не мой. Я решаю потом, что я делаю с этим временем. Так вот, надо очень быть осторожным. Будильник очень важная вещь, но не может быть руководителем. Это понимаете, что я имею в виду? Потому что есть случаи, когда будильник не разбудил, но я понимаю, что там из-за чего-то сегодня мне надо поспать дольше. Так то же самое, если вам кто-то сказал про ваши шкафчики на кухне, вы можете решить, понимаете, как вы к этому относитесь. Значит, это был звонок будильника, но вы сейчас должны решить, вы решаете выключить будильник и продолжать спать символически, или решите, да, проснуться. Но вы не можете, чтобы это... Сейчас решала, как вы будете себя вести, и чтобы невозможно, чтобы наружный мир нами властвовал над нами. Властвовать над нами должна наша голова. И она должна слышать будильник, это имеется наружный мир, слышать мой внутренний мир и решать. Это очень непросто.
Да. Я сейчас вспоминаю, у меня была похожая ситуация, когда мне сделали замечание, что я не вытерла пыль с пианино, да, и я думаю, ну, столько я всего сделала, я не успела, как бы, не вытерла, и это так было заметно, потому что темная поверхность, и на нем лежит, и действительно, потом ты думаешь, ты столько делаешь, да, и люди зацикливаются на какой-то такой мелочи, это просто опускаются руки после
этого. Вы бы сказали, это чтобы вы порисовать могли.
Да, ну, шаббат же нельзя. То есть это вот этот момент, что ты делаешь для кого-то, если ты делаешь это для кого-то, то действительно руки опускаются, да, а если ты это не делаешь для кого-то, то тогда что мне какая-то... Ну, это очень большая работа.
Это очень вообще новое, вообще какое... И как это красиво, и как это вообще мудро, и мне кажется, что это дает столько сил, и ты действительно... Вау, я просто, это что-то, то есть я там зациклена на каких-то шкафчиках, дверцах, а на самом деле все так глубоко.
А с другой стороны, если ты их делаешь для того, чтобы все люди приблизились к Творцу, а они не приближаются, потому что они зацикливаются сейчас на шкафчиках или на пыли, на пианино, так для чего, как бы я не сделала свою миссию, что я же их пригласила, для чего?
Я не уверена. Я уверена, что это на каком-то уровне их не какая-то... Я думаю, что они увидели, услышали то, что им надо было. А если они решили, это было какое-то их нежелание на чем-то, как называется, отыграться. Или я не знаю, как это точно сказать. И они Всевышний решит, что они должны увидеть или нет. И это их выбор тоже. Я не должна отнимать от других выбор. Я должна вести себя правильно и этично, понимаете, на уровне. И еще одна вещь, это когда я принимаю кого-то. Мне тогда надо взять в счет. Есть я, есть люди, которые ко мне приходят, и у них есть свои какие-то правила. Понимаете, как это? Я не могу сказать, что я не должна совсем подстраиваться, но я не должна лишаться. Я должна понять, вот это мои возможности. Я могу сказать, извините, я сегодня, у меня было столько-то времени, если вы хотите даже извиниться. Но понимаете, но вы не должны вы, как называется, превратить себя в лепешку, или как это называется на русском. Потом вы не захотите, для вас это будет чересчур, вы тратите много сил. Это нечестно. Нечестно к себе. И это явно приведет вас не к радости исполнения закона.
Нет.
Так зачем?
Это не есть зачем, такая... это происходит помимо.
Также у Гади Поляка есть даже такая комикс такой об этом. Это притча Рав Медубна. У него есть там, кто-то попросил, папа нам всегда это рассказывал, поэтому я вам думаю, что я тоже расскажу. Кто-то попросил кого-то принести ему пакет из телеги. И тот приходит, и он у него пот льется. И ему хозяин этого пакета говорит: нет, ты не принес мой пакет. Он говорит: ну ты же вообще не посмотрел, на что я принес. Он говорит: если у тебя льется пот с лица, это не мой пакет. От моего пакета ни у кого не льется пот с лица.
Знаете, я часто вспоминаю эту притчу, я не знаю, как ее приложить к жизни, потому что действительно часто мы работаем очень тяжело, я не могу сказать, что я целый день порхаю, даже если я делаю только то, что Всевышний сказал. Это иногда действительно тяжелая работа, даже физически тяжелая. И что, Килу, как это применимо к ситуациям, когда мы объективно тяжело работаем?
Конечно, но у нас от этого нет вот этого внутреннего какого-то, как я вам сказала, раздражительности. А когда мы начинаем угадать, так это называется, другим людям вокруг, у нас начинается лить пот, потому что мы себя, мы изменяем сами себе. Мы вместо себя ставим других в приоритет. А нам это очень неприятно. Это психологически нас очень унижает. Почему я должна ставить другого вместо себя?
Можно?
Это, пожалуйста, Галит.
Я пытаюсь понять сейчас. Вот я пригласила гостей. Да, я хочу просто понять. И всем сделала очень красиво, очень вкусно, не надрываясь, так все само собой. И все получилось. И я вот услышала, что там есть вегетарианец, сделала для него что-то отдельное. У этого аллергия на хлеб, я ему сделала что-то безглютеновое. Все. Я молодец или...
Да, это... вы молодец. И вы можете идти спать и чувствовать себя просто очень хорошо.
И если я еще даже не встречала ни до кого, то...
Даже если у вас шел пот с лица, но у вас шел пот с лица, а не с сердца, вы понимаете? У вас было такое ощущение доброты, приятного. А если вы начали взять и... делать какую-то еду, в которой там, я не знаю, там три слоя всяких, там не просто какую-то запеканку, а запеканка, чтобы была из трех слоев, и чтобы вы ее подали на стол, и все просто ахнули. Тогда вы уже вы понимаете, что вы сделали.
Действительно, бывают минуты. Шиши, когда встаешь и хочется обратно лечь, и вообще
ничего.
Пригласил бы меня сейчас кто-нибудь в гости.
И есть такое, значит, а также, Галит, когда человек зовет к себе в гости, у него внутри есть вот это ощущение, сейчас я позвал, сейчас меня позовите. Это тоже честно. Честно, да. И это, я думаю, правильно также давать другим людям возможность отдать. Потому что если мы только отдаем, а не берем, это другим тоже создает неправильное такое ощущение. Мы других учим быть потребители, что-то я не думаю самое правильное. И мы становимся на каком-то уровне как будто выше других. Понимаете, как это? Мы даем, а вы берете. Это тоже неправильно дать другим людям такое ощущение. Поэтому, скажем, если, я не знаю, люди приходили к вам в гости, можете сказать: вы знаете, а я бы очень хотела, когда у вас есть, конечно, возможность, это вам не сложно, прийти к вам тоже в гости. Вы должны понять, у людей многих есть очень много, как у нас у самих, тазбихим, я не знаю, как это назвать на русском. Может быть, у них квартира не такая, как ваша. Может быть, у них экономические возможности не такие, как ваши. И им это очень тяжело.
Я больше хочу понять, что мне, если у меня нет сил готовить на шаббат. Что
вы
это?
Зовите гости. Зовите гостей.
Да, но твою семью тоже надо накормить. Да.
А у вас есть дети, попросите их тоже помощи.
А вот тут вот как раз самое сложное, вот когда они все тоже ничего не делают, а ты должен. А так вот,
это надо учить с самого начала. У нас, как видите, папа нам, у нас дома не воспитывали потребителей. У нас мы все должны были участвовать дома. Это не значит, что мама не могла все сделать сама. И у нас, я помню себя, когда мне было лет 5, мне дали помыть. Я помню, у нас была крошечная входная. И она была явно достаточно для того, чтобы я ее вымыла. Понимаете, как это? Я помню, как я ее мыла, и как я была очень рада. И все должны были знать, что я вымыла эту прихожую. Она, я думаю, была метр на метр. Понимаете, какая? Вы знаете, как в России были такие прихожие малюсенькие. Я себя за счет этого ощущала очень хорошо. У нас каждый в семье что-то делал. Только у нас в доме, и это тоже немножко разница, у нас не было такого дежурства, что, скажем, сегодня кто-то моет посуду, завтра другой моет посуду. Хотя мама, конечно, рада, что все умели мыть посуду, но у нас каждый брал на себя. Это было совершенно... Мама, скажем, говорила, мама нас садила всех вокруг и говорила, вот надо вымыть полы, вымыть посуду, выкинуть мусор, вынести мусор и купить в магазине. И каждый брал то, что он любит. Скажем, моя старшая сестра любила покупать в магазине и шить, и читать. Все остальное не очень. А мой брат, скажем, мыл полы и выкидывал мусор.
Вот здесь самое главное. Ваша сестра любила читать. Сейчас.
Да.
Если...
Мы все любили читать. Это у нас, нет, у нас
было такое, черта. Чтобы вы распределили, вы все распределили, и кто-то вместо того, чтобы делать свою работу, читает, зачитался. И что в этот момент происходит?
Я не знаю, понимаете, я младше моей сестры.
У меня младше моей сестры
на 14 лет. Поэтому я встретилась с моей сестрой, когда ей уже было 16-18. Вы понимаете разницу? Я с ней не встречалась, когда ей было 10-12. Я только могу рассказать, что с ней было, когда ей было 16-18. Вы понимаете разницу, что я рассказываю? Я просто пробую быть очень честной. Я не знаю. До меня не дошли слухи. Но у нас в семье очень воспитывали честь. Это твоя честь, что то, что ты на себя взяла, было сделано как надо. И у нас вот это понятие честь очень папа и мама очень культивировали. И если надо было нам напомнить, что мы должны это были сделать, это был не просто упрек. Это значит наша честь в грязь. Но это мои родители, понимаете, я не смогла это передать дальше. Я только рассказываю, как у нас было в семье.
Но с точки зрения служения Всевышнему, да, вот мы сейчас, вот эта тема главная, сейчас не тяну, а вопрос меня отношением Всевышнего и как я должна ему служить, готовясь к шаббату. В эту минуту, когда у меня, ну, как бы, я это называю отворачиваться, но это не так. Не складывается так, как я бы хотела. Не та картина идеальная. А я остаюсь один на один с готовкой и так далее, и еще с какими-то проблемами. Как я, что я должна себе настроить, подвинтить, чтобы выдержать это с достоинством?
Да. Значит, что делал наш папа? Извините, я вам рассказываю. Надо готовиться к шаббату, а папа видит, что мы это моя младшая сестра, я... Извините, что я рассказываю. Может быть, я буду только рассказывать о себе, не о ком другом. У нас интерес готов к тому, что надо делать, никакой. Еще время... Нет проблемы со временем. Но вы видите, что у нас настроение совсем не к этому. Папа начинал брать и делать какую-то часть того, что мы должны начать делать. И начинал это делать очень большой радостью. И говорит, что это делает лихвот шаббат. И просто даже петь, что он это делает лихвот шаббат кодыш. Но по-настоящему очень искренне. И он говорит, ой, какая прелесть. Вы знаете, какая это прелесть вымыть пол лихвот шаббат кодыш. Значит, просто себя саму накручивать. Понимаете, что это? Включить музыку. Помочь себе искусственно. И я думаю, что первым делом признаться, да, я сегодня утром встала на левый бок, ничего не хочу. Если есть кто-то, кто может меня взять на этот шаббат, подумайте, есть ли такой вариант, пожалуйста. Если нет, значит, когда мы себе признаемся, нам не подавлять, а признаться. Потому что если мы подавляем, эта эмоция потом будет нам мстить. А потом подумать, как мы можем себе помочь. Как мы можем себе приготовить какой-то рецепт, который был бы очень простой, вкусный, хороший, простой, на который надо было, понимаете, минимальное. Значит, мы в такой день не делаем ничего особого. Но это, может быть, никто не знает, что мы не делаем ничего особого. Может быть, другие будут считать, что это очень особо. Но мы выбираем самую минимальную для нас работу и стараемся себя искусственно поддержать. Это музыка, это немножко, может быть, сделать, как называется, физкультуру. Понимаете, что это? Это попить какое-то хорошее кофе и дать себе какую-то взятку. Понимаете, что я называю взятку? Мы должны понять, что мы должны себе тоже с собой разговаривать. И ни в коем случае себя не бить и говорить, какая нехорошая. Еще раз ты встала на левую ногу. Вообще кто ты такая? Вообще нет. Вот у моего папы, Зихрона Левраха, вообще не было вот этого унижения к самому. У него не было унижения никому и унижения к себе. А мне кажется, что вот в России было очень большое вот это, подталкивали людей с большим унижением, а не с возвышением. И у людей не было разрешения на эмоции. А папа проявлял свои эмоции. Да, он говорил, нет, ничего не хочу. Он мог сказать. Папа приходил, скажем, в день поста. Мы жили в Ташкенте, там было очень жарко. И мы там приготавливали всю еду для конца поста. Папа мог прийти, открыть холодильник, а мы там приготовили чай какой-то там с лимоном, понимаете, какой-то особый там напиток. Папа брал, вынимал этот напиток, нюхал и ставил его назад в холодильник. Ничего не говоря. Но мы понимали, что он очень хочет пить и не пьет. Понимаете, он не скрывал свои эмоции. Значит, мы не должны быть лучше всех. Мы имеем право тоже на падение. Только вопрос не, что мы ощущаем падение. Это естественно. Вопрос, как мы с ним справляемся. А мы уделяем очень много сил для того, чтобы скрыть наше падение. И у нас тогда не остается силы, как его выдержать.
Знаете, что бы я сделала? Ну, неправильно я бы сказала. Ну, они же старались, они приготовили. Нет, надо попить, чтобы их не обидеть. Вот так мы воспитаны.
Когда не, я имею в виду, это был пост, папа не мог пить в посту.
А, я думала, после поста.
Нет, нет, это было в середине поста. Папа пришел, такой весь, понимаете, прибежал домой в середине поста. Жарко. Ташкент, там, может быть, даже чуть ли не 50 градусов жары. 45 в тени. И приходит, открывает холодильник, нюхает чай и ставит его назад в холодильник.
Ага. То есть вы не делаете себя героем там, где не
надо. Там, где не надо. Папа чувствовал себя героем всегда. Но там, где не надо. Он показывал свои слабости, свои эмоции. Это дает нам очень много сил. Потому что мы не тратим силы там, где их не надо.
Можно я еще что-то спрашиваю?
Пожалуйста.
Все так. Но вот меня воспитали, и то, что я видела перед глазами, это мою маму, которая прошла очень сложную жизнь. Но маме не было такого «не могу». У мамы была язва, и мама очень болела в живот. Очень, всегда была боль, всегда. Она жила с болью. Но она никогда не сидела, она себя подметала или что. И когда у меня были проблемы какие-то, да, я ей начинала плакать или что-то, она мне говорила, бери, не сиди или не ложись. Она говорила, никогда не принимай горизонтальную позу. Никогда. Ты не встанешь. Когда есть проблемы, ты не встанешь. Она говорила, вот бери веник, подметай и венику все расскажи. Вот венику все расскажи. Или, допустим, она говорила, мой посуду, а я буду вытирать, и рассказывай мне. То есть мы не могли вот так сесть и разговаривать. Это была мама, да, но я другая. Но вот это ощущение, что я... Мне постоянно говорили и говорят, и я так чувствую себя, что я должна.
Мама была то же самое. Мама, она жила с понятием «должна». У нее не было понятия, у моей мамы то же самое. Я думаю, это поколение, понимаете? У моей мамы не было вопроса, могу или не могу. У мамы был вопрос, надо или не надо. Но вместе с тем моя мама могла принять горизонтальное положение, и мама очень любила читать, и я с очень маленького возраста ложилась за ней и читала вместе с ней. Только проблема моя была, что она читала две страницы, а я только читала одну. Так я научилась понимать книги, только читая половину книги. Я особенно только читала диалоги, а не все остальное. Ну, это просто я говорю, как... Не, моя мама, да, уделяла себе какое-то время. Но, конечно, то, что маме надо было сделать, это просто неописуемо. Потому что, понимаете, мы должны были соблюдать кашрут и все остальное дома. И все это было на маме. Вы хотите, может быть, что-нибудь еще или про Рош Ходеш, или про недельную главу? У нас осталось 7 минут.
Ну, Вайгаш Иуда, да, и подошел Иуда. Он как бы... До этого мы, я не знаю, про впечатление, что он он очень сильным здесь представляет, да, тот, он все время раскаивался, раскаивался. И вопрос действительно о силе, да, когда мы можем почувствовать, что мы сильные, да, когда вот этот, обязательно нужно сдать критических моментов в жизни, чтобы увидеть, насколько мы сильные, и как можно это сделать, не дожидаясь их каждый день.
Я думаю, что когда люди честны с собой, у них есть сила. Честность, истина, она очень сильна. Самая сильная вещь – это истина. Когда человек в чем-то не совсем прав, он слабый. Психологически он слабый. А так как Иуда тут был очень честен с собой, он принял ответственность, он знает, что он сделал, что неправильно, он признается, это дает ему громадную силу. А где мы душой немножко кривили, все, мы слабые. Да, мы кривили, понимаете, это кривая. Это вместо того, чтобы была прямая палка, становится кривая палка. Кривая палка не сильная. Прямая сильная. Прямой палки проходят луч Всевышнего прямо, а не криво. Поэтому слово «эмет» – это первая буква алфавита «алиф», «мем» – средняя буква алфавита, «тав» – последняя буква алфавита. И эти три буквы, как вы знаете, они встают на двух конечностей. «Алиф», «мем» и «тав». Они как-то очень яцевимы, они очень стабильны. А ложь нестабильна. Ложь, она очень хрупкая. Поэтому люди, которые не могут признаться, не могут жить в этой истине, она очень страшная в какой-то мере, они хрупкие. Понимаете, хрупкость – это не хрупкость и сила противоположная. Хрупкому человеку вы не можете сказать все, что вы хотите. Когда вы ощущаете себя хрупкий, вы не можете выслушать все, что вам хотят сказать. Вы хрупкая. Понимаете, что такое хрупкий? Это же слабый. А если вы не хрупкая, вы можете сказать, да, у меня есть сила, я могу услышать все, что вы мне скажете. Когда это, что значит, вы можете выслушать, что все вам скажут? Значит, у вас есть сила. Иуда считает, что он тут взял ответственность за Бениамина, и он будет стоять за этой ответственности. И это дает ему эту силу. Вот это истина. Поэтому чем мы более... И то же самое, когда мы готовимся на Песах и на Шаббат и принимаем гостей. Мы должны быть честны сами собой. Понимаете, это то же самое, что мы говорили сейчас все время. И тогда у нас есть сила. А когда мы начинаем, понимаете, заниматься кем-то другим, мы кривим душой. И это неправда. Если это неправда, это не даст нам никакую силу. Это отнимет у нас силу.
Это работа, это не что-то, что вот я чувствую по себе, что я услышала, и все, я теперь иду с этим по жизни. Это каждый раз. Это кропотливая работа, это каждый день.
Каждый раз. Это для кого я оделась? Я сегодня утром одевалась. Для кого я оделась? Для себя или для вас?
Я оделась для вас.
У вас очень красивый свитер.
Спасибо, я старалась.
У него двух или трех цветов. Три цвета я вижу на вашем свитере. И это очень интересно и очень, понимаете, как это.
Спасибо.
И это очень приятно видеть. Большое вам спасибо, что вы оделись для меня. Я просто пробую показать. Но если человек, скажем, он истин собой, да, сегодня я оделась для, понимаете, как. Это тоже какое-то истин. А когда человек говорит так, а, имеет в виду б, а он делает С. Понимаете, это человек, он распыляется. Ему очень сложно самим собой. Есть случаи, когда да, я это сделала во имя вас. Я знаю, что это сделала во имя вас. И мне это хочется сделать во имя вас. Это совершенно нормально.
То есть мы ищем точку опоры, где бы мы ни находились, мы ищем там точку опоры. Мы не проваливаемся в это. Да. Как бы я могу сказать, ой, я делаю ради вас, где моя правда, что я делаю, я только для других живу, трах провалилась, да? А как бы, да, я осознаю, что, может быть, я делаю не совсем по высшим стандартам, да, по правильным стандартам, но да, я там, как бы, можно найти правду, даже где ты не прав, и так далее.
Да, но где-то признаваться, хотя бы признаваться в этом самим себе. И, может быть, мы тогда, если мы уже говорим, это, и этим я закончу сегодня, что было хотя бы что-то от нашей недельной главы, ну, мне кажется, мы все время говорили о нашей недельной главе, это говорится, что когда Йосеф, он говорит, я Йосеф, братья не могут ему ответить. И говорится, это будет снова то, что мы сейчас все время говорили. И просто я выбираю, понимаете, что-то в недельной главе, что будет как-то связано. И говорится, а вы уходите, Галит? Да, это не ко мне, я извиняюсь.
Вы выключите этот эфир, я пошла в другой.
Хорошо, хорошо, спасибо, это то, что я имела в виду.
Подождите, а что надо сделать, чтобы не пропала запись?
Все, запись сама идет. Все,
а просто выключите.
Галит, пожалуйста.
Насядова, ханукасамех.
Ханукасамех и ходештов.
Ходештов, все.
Пожалуйста. До свидания, Галит, бацлаха. До свидания.
Спасибо большое, Галит.
Пожалуйста. А, так, может быть, я сейчас рассмотрю то, что говорится. Говорится, что братья не могли ответить, потому что они очень испугались. Говорит нам об этом нам устное предание. Ой, нам йом один, ой, ля нам йом тохаха. Как тяжело нам, как страшно нам от дня суда, как тяжело нам от дня, когда нам будут выговаривать. Что Йосеф был самым младшим из всех колен, кроме Бениамина, конечно. И когда он им сказал, когда он им выговорил, братья ничего не могли ему ответить. И рассматривает комментатор, он же им ничего не выговорил. Он только сказал, я Йосеф. Мой отец еще жив. Где он там что-то им выговорил? Он чего не выговорил им? Говорит нам устное предание, говорят комментаторы на это устное предание, это говорит об этой льве, это что братья все время, что говорит Иуда? Йосеф, они не знают, что это Йосеф, но там, второй после фараона. Мы не можем оставить у тебя Бениамина. Почему невозможно у тебя оставить Бениамина? Потому что если он тебя, у нас есть папа, и папа это не выживет. И все за папу. Вы замечаете, они вообще не говорят про Бениамина. Они говорят, ну, отец, папа, что будет с нашим отцом? Ты убьешь этим нашего отца. И что им говорит Йосеф? Да, ваш отец. А скажите, я Йосеф, мой отец еще жив. Что вы думали, когда вы меня продавали? Папа это переживет? Значит, нам Всевышний выскажет именно нашей же логикой. Мы, Всевышний нас не судит, мы судим сами себя. И нам Всевышний каждый раз подставляет какой-то случай, очень похожий. И как мы осуждаем других в этой ситуации, точно так же, когда мы себя так же будем вести, точно так же нас будет Всевышний осуждать. Так если вы кричите, что с папой, и папа не выдержит, что если Бениамина не будет, как ваш папа выдержал, когда вы меня продали? Вы замечаете, что мы тут говорили сегодня именно об этом, мне кажется.
Это большой ой.
Да. Понимаете, что такое правда и истина? И говорите, что братья не могли ему ответить. Потому что это истина.
То есть мы должны...
Это большая сила.
Должны стараться, во-первых, хотя бы не слишком осуждать других, потому что это ой-ой-ой, это к нам вернется.
Но вы замечаете, что это тоже самое истинное. И быть, если мы будем относиться к другим с милостью, мы автоматически будем к себе относиться более милосердно. И это всем хорошо. И мы, я думаю, что у нас есть какой-то страх, что если мы будем милосердно относиться к другим, мы этим прекратим себя куда-то тащить. Значит, извините, что я имею в виду, но понимаете, продвигаться. И мы себе кого-то разрешим. А мы считаем, нет, конечно, никогда неправильно, не надо говорить, что оно правильно, ни в коем случае. Но есть понятия, которые не надо так строго, если это неправильные вещи, конечно. Должна быть, у человека любого должна быть какая-то шкала. То абсолютно нетерпимо, что да, терпимо. И не любую вещь надо, понимаете, как это. А есть вещи, которых нетерпимо, их вообще невозможно никак оправдывать. Я ни в коем случае не рассматриваю, что все терпимо в нашем мире. Что все можно оправдывать, и все можно видеть только хорошим глазом. И только, понимаете, в хорошую сторону. Просто наш месяц, его буква – это айн. Айн – это глаз. И это понятие, как, наоборот, все, понимаете, оценивать позитивно. Есть вещи, которые нельзя оценивать позитивно. А есть вещи, которых – да. И зачем на них, понимаете, как это застревать и себя, и других, немножко, особенно других, менее строго судить. Но это не значит, что не надо себя давать себе оценку. Есть понятие, что вот это был неправильный поступок, но не надо себя за счет этого бить и хоронить.
Да.
Решите, что в следующий раз я буду вести себя более хорошо и правильно.
Угу.
Это уже относится к нашему месяцу. Только я не расширяю
по месяцу своя работа. Как это относится к нашему месяцу? Видеть хорошее?
Месяц – это видеть хорошее и не видеть нехорошее. Лёта туа хэля вавхэм вахэйны хэмэ. Так вот и все понятия глаза. И так же, как глаза – это то, что видит наружный мир. Это как правильно относиться к неправильным. Как правильно более точно пользоваться неправильным. Как исправлять все неправильно. Потому что глаза видят наружный мир. А наружный мир у нас символизируется тем, что снаружи, тем, что менее правильно.
Почему глаза не видят вовнутрь?
Хотя Шлемо говорит, что глаза видят вовнутрь. У нас есть понятие глаза, а есть понятие видеть. У нас это немножко разные вещи. Но глаза глобально видят наружу. Они, глаза у нас отражают внутренний мир. Я с помощью... Они не видят внутрь, они видят наружу, но они отражают наружу. Они отражают внутрь, наружу. Говорят, что глаза, они зеркало души.
Да, но в духовном плане, ведь мы должны обладать также глазами, которые смотрят вовнутрь, ну, да?
Конечно, конечно. И человек должен смотреть внутри себя. Это у нас будет смотреть, как смотреть. И это понятие... И глаза, они в какой-то мере все оценивают. Видите, их два. Они все взвешивают. Правый, левый.
Мы так воспитаны, что человек возвышается и продвигается за счет того, что он унижает других. Да? Или если он не может других, то хотя бы себя. Да? Хоть кто-то вот остался, это... кого можно унизить. Так...
Это в иудаизме вообще, это считается на самой тяжелой вещи. Это называется «Амиткабет бихрон хавиро эн лихелек лулам аба». Кто уважает себя за счет унижения своего друга, у него нет грядущего мира.
Даже если это в сердце.
Да. Зачем? Это какая-то такая, я не могу сказать даже за счет, но это в какой-то мере, это какой-то... Никто не возвышается по-настоящему, это же все какая-то ложь. Видите, это снова ложь. Потому что я становлюсь выше, потому что я стою на ком-то, на голове кого-то. Но по-настоящему я не выше, потому что если его убрать, я буду в ту же... Я наоборот упаду. Это же искусственно. Это, понимаете, когда это неправда, оно не поможет никому. Это снова ложь такая. Понимаете, почему я это называю ложь?
Да.
Извините, что я так хочу быть такой правдой, правдивой сегодня.
Это единственная возможность выжить вообще вот на этом мире, нет? Иначе просто сразу можно. Спасибо.
Всевышний нам помог. Понимаете, как это? И у нас говорится в Тейлим «Эмет ми эрец тецмах». Что вот правда, истина должна начать расти с земли. Вот. Шашем Язор, что мы немножко... Видите, я просто затронула разные стороны вот этого понятия, этой понятия истины. Шашем Язор.
Аминь. Спасибо большое. Большое спасибо. Хороший месяц. И вам Аминь. Хорошей поездки.
Аминь. Всем нам. И вам также. Ходыш тов. Что у вас была светлая Ханука, и что у вас все было бацраха.
Аминь. Аминь. Туда раба.
Да, не за что. Бацраха.